Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня зовут Александр Ананьев. Позволю себе представиться даже не столько для вас, сколько для моего сегодняшнего собеседника, с которым я лично в студии «Радио «Вера» встречаюсь впервые, хотя отец Михаил, которого я еще представлю, частый гость на «Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный, что называется, неофит, крестился года 4 назад. Казалось, что за год я уж точно все ответы на все свои вопросы получу, но вот уже прошло 4 года, а вопросов все больше, жизнь все сложнее, поиск ответов все дольше, и, наверное, это никогда не кончится. И слава Богу. Значит, программа «Вопросы неофит» каждый понедельник будет выходить в одно и то же время. Будем на это рассчитывать. Сегодня я хотел бы побеседовать на очень сложные темы. И вот здесь у меня некоторое смущение, потому что все-таки мой собеседник молодой, и я даже не знаю, хватит ли мудрости, опыта в первую очередь, мудрости хватит, но пасторского опыта в первую очередь, на то, чтобы ответить на все мои вопросы. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер.
У вас не очень большой опыт пока священничества, сколько там?
4-й год.
Ну, вот видите, я как я неофит, так вы священник. Есть ли какие-то области в попытках ответить на вопросы, где вы говорите: так, стоп, друзья, у меня нету пока достаточного багажа знаний, чтобы ответить на такие вопросы?
Конечно, есть.
Что это?
Это могут быть проблемы семейной жизни, в которых у меня тоже не так много опыта.
А у кого много? Вот у кого много?
Может быть, люди, которые 30 лет прожили вместе,
братья, и вы думаете, у них есть все ответы
40,
на вопросы?
50, ну, какие-то понимания, как жить. Угу. И как справляться с трудностями. Понятно, что трудности всегда приходят, угу. И они очень разные. Но понимание, как с ними справляться, оно выстраивается с годами. И вот в этих вопросах иногда, ну не иногда, когда я понимаю, что моя компетенция заканчивается, я уже не знаю, что мне сказать, а сказать ради того, чтобы сказать, вижу бессмысленным. Я говорю, что мы можем просто помолиться. Помолиться всегда не мешает. Вот, но в таких случаях я говорю, я не знаю, что вам сказать. Говорить просто так, чтобы что-то сказать, mm-hmm. нет смысла сотрясать воздух, mm-hmm. как мне кажется.
Mm-hmm. А в отношении мирян действует такое же правило? Оно мне нравится, это правило. Действительно, если там, ну, ты понимаешь, и у тебя есть какое-то смирение вообще в отношении самого себя, то у тебя есть понимание, что вот это вот пока белые карты у тебя не раскрыты, и ты пока не знаешь там всех ответов. У мирян должно быть такое понимание?
В отношении священников?
Нет, в отношении жизненного опыта, ответов на вопрос. Почему я спрашиваю? Потому что сейчас все знают все ответы на вопросы. Кого не спроси, они все знают. Они все знают, кто виноват, знают, что делать, знают.
Да.
Куда все катится, знают. Они тебе расскажут и покажут даже.
Как сейчас современная шутка про то, что раньше все были очень хорошими вирусологами, а стали все хорошими политологами.
Это правда, это правда.
И, ну, действительно, наверное, человеку-мирянину стоит всегда смотреть на себя и понимать меру своей компетенции вообще в жизни.
Угу.
И искать ориентиры, ответы, основываясь на мнении тех людей, которым они доверяют и которых они способны слышать и слушать. Но, опять же, пропуская через призму своего религиозного опыта, через веру, через свою, то, что можно слушать и совсем отпетых мошенников и верить им на слово, так тоже нельзя делать.
Нет ли здесь какого-то малодушия? Поясню. Я очень хорошо понимаю вашу установку, я сам ее все время транслирую. Обращай внимание на то, что у тебя. Критикуй себя, осуждай свой грех, ну, не пытайся осуждать грех кого-нибудь еще. Но когда внешний мир очень жестокий, очень иррациональный, очень непонятный, подкидывает тебе все новые и новые испытания, вот правда очень легко закрыться от него и сказать: «Я в домике, я никого не осуждаю, я не даю никому оценку, я сижу, люблю как бы свою жену, детей, собаку, родителей, и внешний мир меня не касается». Нет ли в этом, учитывая современные реалии, какого-то малодушия и гражданской безответственности? Или духовная жизнь вообще в принципе отрицает все гражданское? Для меня это очень актуальный вопрос.
Я понимаю.
Есть ли в этом момент,
актуальный для всех сейчас.
Есть ли в этом момент какой-то, я не скажу трусости, да, но малодушие, вот я другого слова не подберу.
Мне кажется, что здесь человек все равно должен иметь свое мнение о происходящем вокруг. Ты не можешь себя вытащить из общества и посадить вот как в домик. Ты живешь в этом обществе.
Такой собственный монастырь.
Да. То есть это невозможно. Ты живешь в этом обществе. Ты в любом случае, как бы ты ни хотел закрыться, все, что вокруг происходит, оно тебя касается. Вот элементарно даже то, что сейчас происходит, нас это касается.
Безусловно.
И вот здесь приходит в голову такой момент из, по-моему, из пророка Иезекииля, когда город, погрязший в нечестии, и ангел Господень посылается, и Господь говорит этому ангелу: «Пометь чело всех людей, которые хотя бы душой своей, в душе своей противостояли тому беззаконию, которое творилось. И вот их не трогай, а всех остальных – до свидания».
Хорошо.
Вот я могу ошибаться с книгой, но такой пример в Библии, он существует. То есть мы все равно должны иметь свое мнение относительно того, что происходит вокруг. Мы можем его не высказывать, потому что иногда высказать его – это все равно, что сотрясти воздух. Или разжечь своими словами какое-то противостояние, ненависть, вражду, еще что-либо. То есть здесь должно быть первое, что должно быть у человека, это внутренняя целостность относительно того, что ты видишь, что происходит вокруг. Вот мы живем в обществе. Какое это общество? Оно благочестивое или развращенное? Оно злое или доброе? Люди вокруг злые или добрые? И исходя из этого уже нужно понимать, как вести себя в этом обществе.
Сегодня в храме, дорогой отец Михаил, читается, и я хочу посвятить этому целый час, 11-12 глава книги «Притч Соломона», которая, я не знаю, как так происходит. Каждый фрагмент священного писания, который читается в храме в тот или иной день, кажется особенно актуальным именно сегодня. То ли так было всегда, то ли сейчас время такое, когда каждое слово такое впечатление, что просто смотрит тебе в глаза и кричит на тебя. Ты слышишь или нет? Ты понимаешь или нет? Вот. И я хочу сегодня просто пройтись по некоторым мыслям, потому что каждой мысли можно посвятить час, но по некоторым мыслям очень хочется пройти. Ну вот, к примеру, и это полностью в контексте того, о чем мы сейчас говорили. Промышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Это читается сегодня в храме, и это очень актуально. И у меня сразу вопрос. Деление нас на праведных и нечестивых – это как? Разве это возможно? Ну вот собрались в комнате 6 человек, и ангел заходит и говорит: «Так, друзья, значит, ты праведный, ты, ну и ты, нечестивый». Разве такое возможно? Разве в человеке есть абсолютно белые или абсолютно черные?
Абсолютно белых, абсолютно черных нет, мы все где-то посерединке.
Абсолютно, да, поэтому как можно разделить людей на праведных и нечестивых? Отсюда тоже вопрос, да, есть рай и есть ад. Кто-то из нас праведные попадут в рай, нечестивые попадут в ад. Но как, если нет среди нас ни абсолютных праведников, из ныне живущих, я в этом уверен на 99%, 1% остается все-таки, что где-нибудь на далеком греческом острове живет абсолютный праведник, и я его увижу, обниму и тоже стану немножко лучше.
Но я думаю, факт. У нас в России тоже можно найти таких. Можно.
Смелая гипотеза, но я тоже на это буду уповать.
Подвижники есть. Но вот здесь нужно понимать контекст, в котором писалась эта книга. Это Ветхий Завет. И в Ветхом Завете очень просто отделить праведного от нечестивого. А праведный человек – это тот, который следует закону. То есть, если ты обрезан, ты соблюдаешь заповеди, ты выполняешь определенные религиозные постановления, которые существовали в этом обществе, которые описаны в Ветхом Завете, то ты праведен.
Ну, получается, в этом контексте праведник – это такой социальный статус.
Ну, можно и так сказать. Но здесь скорее даже не социальный статус, а вот тоже про комнату. Да? Вот в комнате сидят 6 человек. Вот 3 праведника, 3 нечестивых. Почему праведники названы праведниками, а нечестивые – нечестивыми? Потому что праведник ходит по путям Божьим и следует за Богом в своей жизни. Его жизнь сообразуется с тем, как Бог хотел бы его видеть, с тем, что Бог хочет от него видеть в этой жизни. А нечестивый задвинул Бога на антресоль, и он где-то там сидит, и он живет как хочет.
Угу.
Вот в этом, мне кажется, может быть и есть разделение на праведных и нечестивых.
А вы сами как считаете? Ну вот вокруг вас сейчас огромное искушение разделить и делят нас на праведников и нечестивых. Мы каждый раз... Хорошо, я не буду говорить «мы». Я. У меня там во всех моих тоже социальных сетях, названия которых уж нельзя произносить вслух, абы что. Я уже там как-то, да, разделил по группам. Вот это праведники, а вот это вот нечестивцы. Причем даже среднего чего-то нету, потому что, ну, а как? И я понимаю, что у Бога нет на то воли нас разделить. У церкви нет на то воли нас разделить. Бог хочет, чтобы мы, его дети, были вместе, одним единым целым, жили в любви и согласии. Получается, что делит нас отнюдь не Бог. И задачи такие стоят отнюдь не перед Богом. Тем не менее, в Ветхом Завете четкое разделение. Праведники и нечестивые. Вот это я чувствую какой-то парадокс в этом. Что-то неправильное.
Мне кажется, не наше дело делить людей на праведных и нечестивых.
Абсолютно.
То есть это деление именно божественное и суд божественный про то, кто есть праведник, а кто есть нечестивый. То есть иногда смотришь на человека, вот вроде бы, ну как он живет, Господи помилуй. А чуть-чуть глубже начнешь общаться, чуть глубже внутрь посмотришь, и оказывается, что он не такой уж и нечестивец. И как бы внешнее то, что мы видим в человеке, оно не всегда соответствует тому, что внутри, как в одну сторону, так и в другую. Поэтому не нам судить и не нам ставить вот эти ярлыки «праведный и нечестивый». А Богу на суде мы все узнаем, кто был праведником, а кто нечестивым, кто от слов своих осудился, а кто оправдался.
Ну, не исключено, что на суде я не узнаю, был ли праведником Василий Петрович из 48-й квартиры. Но я точно узнаю, был ли праведником я.
Да.
А про Василия Петровича
я думаю,
не узнаю.
Узнаете. Да, апостол Павел уже пишет в гимн любви, знаменитый, любовь долготерпит, милосердствует, не завидит. И дальше по тексту, а в конце, даже когда знание упразднится. То есть идея-то в том, что там не будет знания, потому что все будут знать все. То есть вот эта полнота знания и божественного знания, она будет доступна и человеку. И все будут знать про всех все, наверное. Но тот же апостол Павел, послание к евреям, пишет, что сейчас мы видим, как сквозь тусклое стекло, тогда же лицом к лицу. И поэтому, как оно будет, нужна ли нам информация, Василий Петрович, праведный или неправедный?
Ну, интересно же.
Ну, интересно. Что от этого интереса? Какая польза?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Потрясающий разговор с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Сегодня мы беседуем о 11 и 12 главах книги «Притч Соломона», которые читаются сегодня. Промышления праведных – правда, замыслы нечестивых – коварство, речи нечестивых – засады для пролития крови, устами же праведных спасают их, добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорный, как гниль в костях его, и так далее. Каждое стихотворение, каждая строчка, каждый стих, правильно говорить, да?
Да, стих.
Каждый стих – это повод просто задуматься и сесть, и вообще попытаться понять. И вот пока Знания не упразднены, а социальные сети уже закрыты в большинстве своем. Вот мы с отцом Михаилом пытаемся разобраться, что же здесь имеется в виду. Вопрос общий, но он касается вот этого вот разделения на праведных и нечестивых. Не нам делить, как вы говорите, это абсолютно понятно мне. Тем не менее, все ли, что читается самвона, все ли, что говорит нам Священное Писание, актуально сегодня? Я поясню свой вопрос. Поле боя, мрак, кровь, в руках автомат. Заповедь «не убей». И ты понимаешь, что эта заповедь «не убей» для тебя сейчас не актуальна. Есть ситуации, как мне кажется, когда слова Священного Писания, слова Бога сейчас не для тебя.
Мне кажется, слово Бога, оно всегда для тебя. Вот вы Евангелие, когда первый раз читали, вам не казалось, что эта книга написана про вас?
Безусловно. Но есть контекст, есть те, кому эти слова говорились тогда, когда они говорились и произносились. Есть ситуации, в которых они говорились и произносились. И мы как бы понимаем, что время меняется, мы меняемся, все меняется. И то, что говорилось тогда, сейчас... Еще раз, я допускаю, я подозреваю, я хочу знать. Оно, может быть, не потеряло на 100% свою актуальность, но оно изменило смысл. В силу изменения контекста, времени и адресата.
Это вопрос сродни тому моральному выбору, когда едет поезд, и ты можешь переключить рельсы либо на ребенка одного, либо на толпу людей, по-моему, да, там предлагается.
Какая интересная дилемма. Я с такой впервые сталкиваюсь, но вот, слава богу.
Вот мы сейчас примерно пытаемся решить вот эту проблему.
Так.
И здесь... Ну, раз уж про заповедь «не убей» мы говорим, то...
Я ее привел просто в качестве примера.
Да, но она сейчас просто прям вопиет.
Увы, да.
И здесь настолько сложно, и нет однозначного ответа. Я в своей голове не могу найти такого ответа, который удовлетворил бы даже меня самого. Я понимаю, что грех всегда останется грехом. И даже если... Воин на поле рати убивает человека, церковь не говорит, что он не сотворил грех. И церковь налагает на этого человека эпитимью намного более легкую, чем на убийцу, который из злобы своей, зависти, жажды наживы и тому подобное прочее. То есть мотив. Здесь же тоже очень важно это. Но церковь говорит, что грех остается грехом.
Угу.
Мы не можем сказать, что вот сейчас, вот когда, ну, возьмем там 40-е годы 20 века, когда к нам пришли, наших женщин, детей убивали и. А, не убили, ну, все, лапки кверху подняли. Наверное, если строго следовать словам Христа, то все сразу в рай попадут. И от этого, ну, то есть, это максима, которую дает Христос. И исполнение этой максимы, оно подчас противоречит нашему внутреннему устроению. Мы все цепляемся за эту жизнь. Мы же даже до конца не верим в то, что мы вечные. Ну, если так на чистоту сказать, все цепляемся за жизнь.
Это правда.
И в моменты даже вот не такие ужасные, сложные, а намного проще в жизни, когда тебе... перед тобой встает выбор поступить как христианин, как Христос говорит, или потерять что-то в этой жизни, что, может быть, кажется тебе дорогим, очень важным. Таких моментов уже вот каждый день можно встретить. И здесь вопрос, ты куда пойдешь? Понятно, что защищать обездоленных, притесняемых, намного проще можно взять, чтобы уже не вдаваться в там, политическую повестку. Если убивают, там, насилуют женщину, например, вот пройти мимо или...
Задаться нравственными размышлениями, а может быть, она сама виновата.
Да.
И может быть, я вмешаюсь и сделаю.
Ну и превратимся хуже в полицейского, который снял свою фуражку, засунул себе под пятую точку и...
Да.
И все, как бы, вот я
опять
не...
Опять же, вот актуально.
Хата не моя, я в домике, да. Все.
Было несколько неосмотрительно с моей стороны приводить такой острый и болезненный пример. Но таких примеров на самом деле много. Я понимаю, что в 21 веке назвать женщину немощнейшим сосудом тоже как-то, знаете, неосмотрительно, потому что ситуация изменилась. Но правда изменилась. Женщина сейчас, и мы должны это признать, во многом сильнее, мудрее, ответственнее, мужественнее иных мужчин. Меня так точно. Я смотрю, я восхищаюсь некоторыми женщинами. Опять же, это не вопрос, это просто иллюстрация того, что я имею в виду. Мне кажется, что время меняется. И у меня вопрос, а вот то, что говорится, оно говорится мне или все-таки человеку за 4000 лет до меня? Вот, опять же, промышление праведных правда, а замыслы нечестивых коварства. Зачем мне это говорится? Разве я своим умом, разве я одурманенный всеми этими новостными лентами, сайтами, программами, разговорами, соседями, обвинениями, упреками, обидами, могу вот сейчас взять и сказать: ага, вот это правда, вот это неправда? Откуда я знаю, где правда, неправда? А если этого не знаю, зачем мне знать, что речь праведных — это правда, а речь неправедных, нечестивых — это коварство?
Есть такая яма, которую я сам себе выкопал и в которую сам упал. Люди, которые приходят, ну, на исповедь или просто поговорить, очень, очень часто такой вот, еще до всех событий, очень часто вот я там смотрю новости или там смотрю телевизор и вот осуждаю там тех, иных там. Ну, и вот эта вот проблема, я думаю, наши слушатели сейчас узнают себя в этом. Я всегда говорил: слушайте, зачем вы это смотрите вообще? Вот я не смотрю, мне спокойно живется. Я как бы понимаю так...
Гражданская позиция.
В принципе, так
гражданская
вот, я понимаю,
позиция,
что происходит.
Ответственность.
Вот, ну, это понятно, гражданская позиция, ответственность, она должна быть, но если ты смотришь, это производит в тебе осуждение. Зачем ты смотришь? Если гвоздь на полу лежит, ты же не будешь на него наступать.
Ну, не будешь. Я попытаюсь с ним что-нибудь сделать.
Ну, убрать его куда-то.
Да.
Ну, в ситуации, если ты можешь его убрать.
Угу.
А если ты его убрать не можешь?
Придется обходить. Мне очень понравилось рассуждение одной дорогой мне женщины, замечательной актрисы, которая возглавляет благотворительный фонд, очень большой, и помогает нуждающимся. Она говорит: если раньше было время маленьких добрых дел, то сейчас просто настало другое время. Сейчас настало время микромаленьких добрых дел. Когда каждое маленькое доброе дело минимальное — обнять, выслушать, успокоить, помочь вот совсем чуть-чуть хотя бы в силу твоих возможностей. Оно вот сейчас наступило, и сейчас это критически важно. Мне очень понравилось это ее рассуждение. Оно вот, по-моему, как раз из серии, что, ну, мы не можем сейчас убрать этот гвоздь, но мы можем сделать хотя бы что-то. И это что-то будет иметь
это
значение.
Это время было всегда. Я придерживаюсь такой позиции, что если ты не можешь там делать какие-то, в силу своих обстоятельств жизненных, делать какие-то там добрые дела, помогать там нищим, обездоленным, еще что-то, но вот рядом есть человек, который страдает, выслушай его. Посочувствуй ему, обними его. Это, для этого время было всегда. Просто сейчас оно стало острым, потому что людей, которые нуждаются в этом, стало очень много. И мы поняли, что и в этом тоже есть милосердие.
Сейчас мы прервемся на короткую паузу. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту продолжим разговор со священником Михаилом Славцовым, в частности, о том, всегда ли речи нечестивых засады для пролития крови, и всегда ли устами праведных спасают их? Разве не сами мы определяем то, кто мы, вместо того, чтобы надеяться на то, что нас будет, ну, я имею в виду мужчин, нас будет определять наша добродетельная жена, которая венец для мужа своего, а позорная жена, как гниль для костей его. В общем, продолжим читать книгу «Притч Соломона», 11-12 главу, вместе с отцом Михаилом. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».